Глава 8. Дневная жара уже начала спадать, когда последние птерокары, переполненные и перегруженные, сели, ломая шасси на улицах, прилегающих к площади перед зданием Совета. Теперь на эту обширную площадь собралось почти все население планеты. С севера и с юга медленно втянулись в город гремящие колонны уродливых землеройных кротов с опознавательными знаками следопытов и с желтыми молниями строителей-энергетиков. Они стали лагерем посередине площади, и после стремительного совещания, на котором выступили только два человека, по 3 минуты в полголоса каждый, принялись рыть глубокую шахту-убежище. Кроты оглушительно загрохотали, взламывая бетон покрытия, а затем один за другим, нелепо выгибаясь, стали уходить в землю. Вокруг шахты быстро выросла кольцевая гора измельченного грунта, и над площадью возник и повис душный кислотный запах денатурированного базальта. Физики-нулевики заполнили пустующие этажи театра напротив здания Совета. Весь день они отступали, цепляясь аварийными отрядами Харибд за каждый наблюдательный пункт, за каждую станцию дальнего контроля, спасая все, что успевали спасти из оборудования и научной документации, каждую секунду рискуя жизнью, пока категорический приказ Ламандуа и директора не созвал их в столицу. Их узнавали по возбужденному, виновато вызывающему виду, по неестественно оживленным голосам, по несмешным шуткам со ссылками на специальные обстоятельства и по нервному громкому смеху. Теперь они под руководством Аристотеля и Пагавы отбирали и переснимали на микропленку самые ценные материалы для эвакуации с планеты. Большая группа механиков и метеорологов вышла на окраину города и принялась строить конвейерные цехи для производства небольших ракет. Предполагалось грузить эти ракеты важнейшей документацией и выбрасывать их за пределы атмосферы в качестве искусственных спутников с тем, чтобы позже их подобрали и доставили на Землю. К ракетчикам присоединилась часть аутсайдеров – тех, кто инстинктивно чувствовал, что не в силах ждать сложа руки, и тех, кто действительно мог и желал помочь, и тех, кто искренне верил в необходимость спасения важнейшей документации. Но на площади, забитой гепардами, медузами, бендюгами, дилижансами, кротами, грифами, осталось еще очень много людей. Здесь были биологи и планетологи, потерявшие на оставшиеся часы смысл жизни. Аутсайдеры-художники и артисты, ошеломленные неожиданностью, рассерженные, потерявшиеся, не знающие, что делать, куда идти и кому предъявлять претензии. Какие-то очень выдержанные и спокойные люди неторопливо беседовали на разнообразные темы, собираясь кучками среди машин. И еще какие-то тихие люди, молча и понуро сидящие в кабинах или жмущиеся к стенам зданий. Планета опустело. Все население, каждый человек был вызван, вывезен, выловлен из самых ее отдаленных и глухих уголков и доставлен в столицу. Столица находилась на экваторе, и теперь на всех широтах планеты, северных и южных, было пусто. Лишь несколько человек осталось там, заявив, что им все равно. Да где-то над тропическими лесами потерялся аэробус с детьми и воспитателем, и тяжелый гриф, высланный на его поиски. Под серебристым шпилем в течение последних часов непрерывно заседал Совет Радуги. Время от времени репродуктор всеобщего оповещения голосом директора или Конека вызывал по именам самых неожиданных людей. Они бежали к зданию Совета и скрывались за дверью, а затем выбегали, садились в птерокары или флайеры и улетали из города. Многие из тех, кто не был занят делом, провожали их завистливыми взглядами. Неизвестно было, какие вопросы обсуждаются на Совете, но репродукторы всеобщего оповещения уже проревели главное. Угроза катастрофы является совершенно реальной. В распоряжении Совета имеется всего один десантный звездолет малой грузоподъемности. Детская эвакуирована, и дети размещены в городском парке под наблюдением воспитателей и врачей. Лайнер-звездолет «Стрела» непрерывно поддерживает связь с «Радугой», и находится на пути к ней, но прибудет не ранее, чем через 10 часов. Трижды в час дежурный совета информировал площадь о положении фронтов волны. Репродуктор гремел. «Внимание, радуга! Передаем информацию!» И тогда площадь замолкала, и все жадно слушали, досадливо оглядываясь на шахту, из которой доносился гулкий рокот кротов. Волна двигалась странно. Ее ускорение то увеличивалось, и тогда люди мрачнели и опускали глаза, то уменьшалось, и тогда лица светлели, и появлялись неуверенные улыбки. Но волна двигалась, горели посевы, вспыхивали леса, пылали оставленные поселки. Официальной информации было очень мало, может быть, потому что некому и некогда было ею заниматься, и, как всегда в таких случаях, основным видом информации становились слухи. Следопыты и строители все глубже врывались в землю, и поднимавшиеся из шахты измазанные усталые люди кричали, весело скали зубы, что им нужно еще каких-нибудь 2-3 часа, и они закончат глубокое и достаточно просторное убежище для всех. На них смотрели с некоторой надеждой, и надежда эта подкреплялась упорными слухами о расчете, якобы произведенном Этьеном Ламондуа, Пагавой и каким-то Патриком. Согласно этому расчету, северная и южная волны, столкнувшись на экваторе, должны взаимно энергетически свернуться и деретринитировать, поглотив большое количество энергии. Говорили, что после этого на радуге должен выпасть слой снега толщиной в 1,5 метра. Говорили также, что полчаса тому назад в Институте дискретного пространства, слепые белые стены которого мог увидеть с площади любой желающий, удалось, наконец, осуществить успешный нуль-запуск человека к Солнечной системе и даже назвали имя пилота, первого в мире нуль-перелетчика, в настоящую минуту якобы благополучно пребывающего на Плутоне. Рассказывали о сигналах, полученных из-за южной волны. Сигналы были чрезвычайно сильно искажены помехами, но их удалось дешифровать, и тогда якобы выяснилось, что несколько человек, добровольно оставшихся на одной из энергостанций на пути волны, выжили и чувствуют себя удовлетворительно, что и свидетельствует о том, что П-волна, в отличие от волн ранее известных типов, не представляет реальной опасности для жизни. Называли даже имена счастливцев, и нашлись люди, знавшие их лично. В подтверждение передавали рассказ очевидца о том, как известный камел выскочил из волны на горящем птерокаре и пронесся мимо чудовищной кометы, что-то крича и размахивая рукой. Большое распространение получил слух о том, что один старый звездолетчик, работающий сейчас в шахте, сказал якобы примерно следующее. «Командира стрелы я знаю 100 лет. Если он говорит, что он будет не раньше, чем через 10 часов, то это значит, что он будет не позже, чем через 3 часа. И не надо кивать на совет. Там сидят дилетанты, представления не имеющие о том, что такое современный звездолет и на что он способен в опытных руках».
Мир вдруг потерял простоту и ясность. Стало трудно отделять правду от неправды. Самый честный человек, знакомый вам с детства, мог с легким сердцем солгать только для того, чтобы вас поддержать и успокоить, а через 20 минут вы видели его уже согнувшимся в тоске под тяжестью нелепого слуха о том, что волна, мол, хотя и не опасна для жизни, но необратимо уродует психику, отбрасывая ее на уровень пещерный. Люди на площади видели, как в здание совета вошла высокая большая женщина с заплаканным лицом, ведущая за руку мальчика 5 лет в красных штанишках. Многие узнали ее. Это была Женя Вязаницына, жена директора «Радуги». Она вышла очень скоро в сопровождении Конека, который вежливо, но твердо вел ее под локоть. Она больше не плакала, но на лице ее была такая свирепая решимость, что люди испуганно сторонились, уступая ей дорогу. Мальчик спокойно грыз пряник. Тем, кто был занят, было много лучше. Поэтому большая группа художников, писателей и артистов, проспорив до хрипоты, приняла, наконец, окончательное решение и двинулась к окраине города к ракетчикам.
Вряд ли они могли чем-нибудь серьезно помочь, но они были уверены, что им найдут дело. Некоторые спустили в шахту, где велись уже горизонтальные выработки. А несколько опытных пилотов сели в птерокары и умчались к северу и к югу, чтобы присоединиться к наблюдателям совета, уже несколько часов играющим в пятнашки со смертью. Оставшиеся видели, как перед подъездом совета опустился опаленный, весь в пятнах и вмятинах флайер. Из него с трудом вылезли двое, постояли на трясущихся ногах и двинулись к дверям, поддерживая друг друга. Лица их были желтые и опухшие, и в них только с трудом признали молодого физика Карла Гофмана и испытателя нулевика Тимоти Сойера, известного искусством игры на банджо. Сойер только мотал головой и мычал, а Гофман, некоторое время посипев горлом, невнятно рассказал, что они только что пытались перепрыгнуть через волну, подошли к ней на расстоянии 20 километров, но тут у Тима стало плохо с глазами, и они были вынуждены вернуться. Оказалось, что в Совете была выдвинута идея переброски населения на ту сторону волны. Сойер и Гофман были разведчиками. И сейчас кто-то рассказал, что двое следопытов пытались поднырнуть под волну в открытом море на исследовательском батискафе, но пока еще не вернулись, и ничего о них не известно. К этому времени на площади осталось человек 200, меньше половины взрослого населения Радуги. Люди старались держаться группами. Они неторопливо переговаривались между собой, не отрывая глаз от окон совета. На площади становилось тихо, кроты ушли глубоко, и рев был едва слышен. Разговоры велись невеселые.
«Опять у меня испорчен отпуск, на этот раз, кажется, надолго.
Убежище, подземелье, подполье, снова наступает черная стена, и люди уходят в подполье.
Жалко, что нет никакого настроения писать. Вы посмотрите, как красиво здание совета. Какая цветовая глубина. Я бы с огромным удовольствием его написал и передал бы это настроение напряженности и ожидания. Но не могу. Тошно».
«Странно все-таки. Кажется, мы выбирали не тайный совет. Типично жреческие замашки. Запереться в кабинете и обсуждать там судьбу планеты. Мне, в конце концов, не так уж и важно, о чем они там говорят, но это же неприлично.
Мне очень не нравится Анань. Полюбуйтесь. Вот уже 2 часа он сидит один, ни с кем не разговаривает и только все время точит ножичек. Пойду с ним поговорю. Пойдемте со мной, хотите?»
«Аудзора сгорела. Моя Аудзора. Я ее строил. Теперь опять строить, а потом они ее опять сожгут. Мне их жалко. Вот мы с тобой сидим вдвоем, и, честное слово, ничего я не боюсь. А Матвей Сергеевич не может даже в последние часы побыть женой. Нелепо все это. Зачем?»
«Я сижу здесь и болтаю, потому что считаю, единственная возможность — это звездолет, а все остальное — это пшик. Барахтанье, самодеятельность.
Почему я сюда прилетел? Чем плохо мне было на земле? Радуга, Радуга, как ты нас обидела!»
В это время репродуктор всеобщего оповещения проревел:
«Внимание, Радуга! Говорит совет! Созывается общее собрание населения планеты. Собрание состоится на площади совета и начнется через 15 минут. Повторяю,